Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. Это канал «Живой гвоздь», это программа «Особое мнение». И обращаю внимание зрителей нашего дуэта. Меня зовут Ксения Ларина, а моего собеседника Николай Сванидзе. Коль, приветствую тебя. Здравствуй.
Привет, всем привет.
Обращаю ваше внимание, что мы теперь перешли вот на такое вечернее время. Мы в 7 часов по Москве каждую пятницу будем выходить с Николаем Сванидзе. Перед тем, как начать наш разговор, традиционно предлагаю ставить вам лайки и подписываться на канал «Живой гвоздь», а также подписываться на канал Ксении Лариной. У меня там тоже много чего хорошего есть. Ну и поскольку мы сегодня встречаемся в сочельник, в предрождественский вечер, конечно же, поздравляем всех наших зрителей, кто отмечает сегодняшнее Рождество с наступающим праздником. Ну, впрочем, мы отдельно сегодня об этом поговорим. Хочу обратить ваше внимание на то, что на сайте, в нашем магазине «Шоп Дилетант Медиа» очень много подарочных книг русской классической литературы. От Пушкина до Булгакова. Просто невероятная красота. Я сейчас посмотрела на эти издания с золотыми корешками. Это вот настоящий подарок во всех смыслах. Ну, я обращаю ваше внимание на книжку, которая сегодня у нас в центре, хит продаж. Это серьезная книга. Книга называется «Идеи о справедливости», и посвящена она шариату на территории русского Туркестана. Серьезное исследование. Посмотрите, вдруг вас заинтересует. Эту книжку тоже можно купить. Ну, а теперь, собственно, начинаем. И начинаем мы, Коля, с Рождества. Как тебе вот этот вот рождественский подарок от Владимира Путина и руководства Российской Федерации, я имею в виду предложение о рождественском перемирии? Как ты это расцениваешь, как акт гуманизма или как что-то другое?
Ну, в общем, сутки не стреляют, это уже хорошо. Поэтому я не против. Чем бы ни руководствовался президент, а здесь могут быть мотивы разные. Скажем, показать, что он гуманист, или показать, что он командует парадом. Хочет, стреляет, хочет, не стреляет, хочет, казнит, хочет, милует. Но какие бы ни были мотивы, я за. Я за. Не стреляет, слава Богу.
А вот руководство Украины против. И Владимир Зеленский открыто сказал на чисто русском языке, что предложение о рождественском перемирии – это акт прикрытия каких-то перегруппировок войск и способ использовать эту передышку в своих целях.
Ну, у них своя позиция, естественно. У них своя позиция. Они не обязаны идти на поводу у Путина, разумеется.
То есть ты предлагаешь верить в то, что это акт гуманизма со стороны руководства России?
Нет, я не предлагаю это верить. Нет, я это допускаю. Кстати, с презумпцией невиновности.
Хо-хо. Тогда давай так. Были ли в истории этой войны такого рода самого начала?
Не было.
В том-то все и дело.
Не было, сразу скажу.
Учитывая, что были постоянно наносятся удары по гражданским объектам, по гражданским инфраструктурам, по жилым кварталам, вдруг бац, а вот пойдите помолитесь.
Просто не критиковать начальство за приказ не стрелять сутки. Ну, хорошо, не стрелять, слава Богу.
Ну вот посмотрим, как они сами будут выполнять свою собственную инициативу.
Нет, ну вот всего сутки. Может быть, их
выполнили. Давай тогда немножечко попробуем, поскольку вот уже почти год, уже через месяц и 20 дней, меньше, через полтора месяца будет год, как эта война длится. На сегодняшний день, вот как ты оцениваешь такие вот промежуточные... Увы, так. Не конец, не финал, а очень важная веха. Как ты ее оцениваешь? Кто сейчас в этой войне побеждает?
Сейчас там идет такой тяни-толкай. Граница, как я понимаю, практически неподвижна. Линия соприкосновения, линия фронта. Вот. Ясно, что стратегическое преимущество на стороне Украины, потому что и они начинали войну, и они ее не проиграли уже. Потому что я слышал, что Кремль был настроен на блицкриг, на короткий победоносный поход. Он не удался. Но это произошло характер. И здесь преимущество Украины стратегическое, потому что ей помогает Запад своими огромными материальными военными ресурсами. На стороне России тут только людской ресурс, только людской. Он велик, он важен, но он это только один козырь. Поэтому я считаю, что стратегически, в общем, преимущество со стороны Украины. Но это может быть долго длится, этот преимущество может долго реализовываться. Может, и когда-нибудь реализовываться.
Мы с тобой встречаемся первый раз в новом году, в 23-м. И, конечно же, наверное, стоит обсудить с тобой выступление Владимира Путина новогоднее. Правильно ли я поняла, как я это поняла, что это подготовка для долгой войны, вернее, даже констатация факта, что война будет долгой?
Конечно, конечно. Это было сказано. Это будет долгая война. Это было ясно из самой картинки, где он был на фоне военной формы. Какие люди, другой вопрос. Но картинка была именно такая. Вот. И было сказано, что это будет война. То есть это было даже не поздравление. Было такое заявление новогоднее. Поздравления там, собственно, не было. Это было все посвящено войне. Все, война, война, война. Про Дед Мороза и Снегурку нет слов. Просто война. Вот такое военное заявление.
Вот какой это сигнал для общества, что он пытался донести до аудитории, до публики, до своей паствы, которая сидела в это время в ожидании курантов с бокалами шампанского, открыв рот и не понимая, ее поздравляют, ей угрожают, ее к чему-то готовят?
Готовят. Готовят к войне. К тотальной войне, я бы сказал, наверное. Вот это мне напомнило. Ничего не сравниваю, но как историк просто ассоциации работают в конце 45-го, в конце весны 45-го года уже. Геббельс говорил, мы будем сдаваться, капитулировать, нет, тоталь крик, тотальная война, да. То есть каждый там подросток с патроном, все на войну, все на фронт. Вот сейчас, я думаю, будет тотальная война по всем азимутам, по военным, по гражданским, по промышленным, по моральным, по идеологическим, по любым. Будет война.
То есть помимо мобилизации, я так понимаю, что речь идет о переходе на военные рельсы, то есть необъявленное военное положение, да?
Может быть, объявленное, может быть и нет. Может быть и нет, но нас умеют вводить что-то, не объявляя.
Да?
Может быть, будет именно так. Что оно будет иметь место, я в этом уверен. Нет других вариантов. Нет других вариантов. Нужно доказывать свою готовность воевать до победы. Это нужно наращивать усилия. Как это нарастить? Только так. Превращать войну как бы в народную. Как бы в своей стране огромная. Вот поехали.
А как ты думаешь, найдет ли отклик в обществе вот такой вот призыв?
Знаю, может, на первых порах и найти. У нас общество сейчас странно настроено. Очень странно. Может, на первых порах найти. Дальше все будет зависеть от эффекта, от победоносности этой войны. И будет победа быстро. Тогда все будет для власти хорошо. Если ее не будет, что на данный момент представляется более вероятно, тогда может быть и плохо для власти. Как будет для нас, это вообще загадка. Потому что главная загадка связана с тем, что придут с фронта в любом случае. Чем бы ни кончилась война, она кончится. Кто бы ни победил. Это вооруженные люди, из которых часть бандиты просто, уголовники. Они придут в города, они придут со своими комплексами, со своими обидами, они кровь проливают, они придут вооруженные, будут готовы убивать. Вот тут начнется, конечно, такая самотка. Мы давно не видим. 100 лет. На самом деле, я скажу, смута. Но это ведь смутное время 17 века. Это тоже не поляки были основные активисты этой смуты. Казачьи отряды, бандитские отряды, разбойничьи. Мало отличались от казачьих. Как беглые крестьяне, все свои. Кровь и ласки. Какой бы сейчас будет. Может быть, то же самое.
Ну, собственно, твои слова уже проиллюстрированы некоторым видео с участием пресловутого Пригожина, где он якобы там приветствует первую группу ЧВК бывших заключенных, которые выполнили... Да, вот, да, выполнили свой долг, хорошо поработали.
А теперь... Собственно, бабушка угроза.
Да. Это для чего... Да. Это на что похоже? Для чего это было продемонстрировано, скажи?
Ну, это личное Пригожинское, я думаю. Он царь-бог. Он может избавить их от срока. Хотя по закону у нас помилование только президенту. Только президент. Что значит, что президент по указу Пригожина может миловать? Тайно причем, тайно. Тайно бросить в бездну вод. Ничего не сказано о том, что придет их помилку. Просто срок с вас снят. Как это снят? Не буду снять.
Я закон? Снял. Я это сделал.
Я да?
Я обещал, я сделал. Да?
Пацан сказал, пацан сделал. Это, в общем, очень чудно. Это плохой признак для власти. Но на том, что власть делегирует свои неотъемлемые права. Неизвестно кому. И неизвестно кому. Кто такой Пригожин? Кто? Кто он? Не знаем, кто. Повар Путина. Частное лицо. Кто он? Чем он может миловать тысячи уголовных, сидящих по тяжким преступлениям? Не знаю.
Помимо этого, да, ты еще слышал, что говорят, что он якобы обратился в руководство высших учебных заведений, самых престижных в России, включая МГУ, с предложением... Давай мы скажем, что это, может, кто-то не слышал. С предложением принимать без экзаменов.
Человек, убивший собственную бабушку молотком.
Да.
МГУ, это замечательно. Замечательно, конечно. Роскошно.
Значит ли это, что такие предложения Пригожина, у которого нет, по сути, никакого статуса в государстве и в руководстве страны юридического, значит ли это, что все его предложения и рекомендации воспринимаются как распоряжение?
Я не знаю, что это значит. Ну, у него, очевидно, особый статус в стране. Два человека есть особый статус. Он и Кадыров с особым... Сразу, который мне не принадлежит пока что пониманию и определению. Он особый. Это все. Я думаю, что у него будет сложная судьба, потому что он оскорбляет верхушку армии. Армия армейцы тоже не любят, когда им садятся на голову. Я думаю, что он на самом деле слишком далеко заплыл. Может потонуть. Но это его проблема. Сейчас он чувствует себя великолепно.
На кого похожи из истории России? Были такие фигуры, которые имели какую-то совершенно безграничную власть при монархии, при императоре, которые пользовались этой властью? Ну, Распутина только я вспоминаю. Кого еще можно вспомнить?
Это другая тема совсем. Распутина другая тема. Сразу не вспомню. Сейчас я тебе скажу. Сразу не вспомню. Все-таки в России была власть единоличная, самодержавная, довольно твердая. Рядом с собой ни ЦА, ни генсек не потерпели бы какого-то случайного человека, который по-приятельски был сидеть, хлопать по плечам. Такого не было. Вообще история ведь не повторяется непосредственно. Повторяется очень большими изменениями. Поэтому что мы наблюдаем сейчас, это эксклюзив, я бы сказал. Я такого не помню. История страны. Не с чем сравнить. Оригинально. Оригинальное блюдо нам предлагается спробовать.
То есть это ноу-хау путинской власти, появление вот таких людей, которым он, по сути, делегирует право на насилие, право на бесконечную власть.
И на прощение.
И на прощение.
Верховные права. Верховные права делегируют. Которые только ему принадлежат. Говорят, это его слабости. Ну, вероятно, да. Вероятно, да.
Коля, а где же Конституционный суд? Что случилось?
Я тебя умоляю. Ты еще дома вспомнил. Общественную палату. Еще кого-нибудь.
Да. Общественный совет при МВД еще была замечательная структура. Да. Я уж не говорю про совет по правам человека при президенте Российской Федерации. И смешно, и страшно, на самом деле, и смешно, и жутко, потому что, да, у права-то нет. И если он там, говорят, что вроде как они там уже расстреливают за неподчинение и за попытку дезертирства просто на месте, значит добивают, это можно.
Добивают кувалды.
Да. Но, с другой стороны, понимаю, возвращаясь вот к этому вот, видео, где он разговаривает с людьми, которые якобы вернулись с фронта, и которые теперь могут поступить в МГУ на какой-нибудь физтех, да, или на высшую математику.
Почему? На исторический.
Но это тоже такой элемент пропаганды для тех, кто ждет и смотрит в этих лагерях и зонах, а правда ли, что освобождают? А вот правда.
Есть идея, но уже озвучивалась. Из наших нынешних бойцов надо делать новую элиту страны. Новую элиту. Если там бандиты, значит бандиты будут. Не очкарики, которые прячутся с войны. С кустов, правильно назвать, волк сволочью. А вот те, которые роли защищают, они должны быть новой элитой. Вот это сказано, сделано. Знающие мужики, которые тут выполняют свой долг перед родиной. Их жены, которые туда направляют. Их хоронят потом.
Я видел вот буквально сегодня перед нашей программой очередное обращение этих вот жен или матерей, или кто они там, мобилизованных, где вдруг сорвался с языка лозунг. Коля, я его еще не слышала. Бей хохлов, спасай Россию.
Какая прелесть. Какая прелесть.
То есть они обращаются к своим мужьям и детям. Возвращайся с победой. Бей хохлов, спасай Россию. Повторяю, чтобы нас не забанил YouTube, это цитата. Это цитата, это не мы говорим. Но это лозунг, который понравится большой части нашей страны.
Конечно. Да? Кстати, я думаю, что в такой ситуации, такой агрессии можно приготовиться не только украинцам, но и тем, кому изначально ком был этот лозунг. Нужно тоже надо приготовиться. И не только им. Агрессия, развитая в воздухе, при отсутствии побед, наличие комплексов при улучшении образа жизни, снижение, должна быть присутствовать в любом случае. Это будет национальное направление. Власть это было словечным, нести удар от себя. Все на смешинство должны приготовиться. Сейчас будет взрыв ксенофобии. Неизбежно. Агрессивной ксенофобии. Кавказцы. Все.
Знаешь, конечно же, мы это наблюдаем не впервые, когда власть берет к себе в друзья, скажем так, самые страшные слоты общества. Впервые, если я ошибаюсь, скажи мне, мне кажется, это впервые произошло, когда убили так, Егора Свиридова, помнишь, футбольного фаната, и когда толпа этих вот, как это называют, болельщиков, или как футбольных фанатов, это же целая структура огромная, вышли на Манежную площадь. Помнишь этот момент? И как они сначала испугались, после этого Путин приехал хоронить, цветы принес на могилу этого Свиридова, и как они быстро стали с ними дружить, приглашать их руководителей на всякие заседания, на всякие круглые столы.
Это, в общем, свой электоральный круг.
Да, как хирург Злодостанов и все вот эти вот ночные волки его, как целая толпа нациков, граничащих с фашистами, с русскими, типа Тесака и вот этих всех людей.
Фашистско-сталинистские
образования,
да.
Но они же сначала их используют, а потом сами же их ликвидируют, как за, когда им
нужно. Да, 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 как штурмовиков. Длинных ножей, конечно. Всех соперников ликвидируют. Сначала пользуются.
Значит ли это, что они попробуют вот ту самую агрессию, о которой ты говоришь, агрессию, ксенофобию, антисемитизм,
канализировать
конечно, и конечно. Направить в нужное русло, конечно, чтобы разумеется. Четко обрисовать врага?
От себя.
От себя.
Да, да от себя. Угу. Естественно, нормально от власти в таких случаях, потому что при отсутствии побед, при отсутствии даже четких целей войны, целей даже нет. В конце концов, будут заданы вопросы, а мы за что воюем, почему воюем. Тут нужно будет найти врагов обязательно.
То есть, на твой взгляд, к чему должно готовиться сегодня российское общество вот в январе 23-го года?
Очень тяжелые времена. Очень тяжелые времена. Общества нет. Нет общества как такового. Это все будет в индивидуальном порядке. Сугубо.
Ну, хорошо. Давай так спрошу. К чему
кто-то
должно...
Кто-то будет уехать.
Вот.
Кто-то здесь зарываться под землю. Кто как.
Безусловно, даже не спрашиваю тебя про новую волну мобилизации, она есть, будет, и она неизбежна, это понятно.
Абсолютно, да.
Значит ли это, что будет новая волна эмиграции?
Ну, если позволят состояться, может быть, закроют границы глух, которые вероятно.
Для людей призывного возраста, да, для мужчин?
Да, конечно. Может быть, вполне. Надо будет бежать. Это будет сложнее. Волны тогда не будут. Здесь тогда останутся. Но для власти это хуже. Потому что такой оппозиционный электорат будет скопился внутри. Логичнее выпустить. Но наша власть не всегда поступает по логике. Часто по эмоциям. И будет часто поступать по эмоциям. Что, может быть, и закроют.
Следующий. К чему готовится к таким, как, например, гражданин России Николай Сванидзе, у которого совсем другой взгляд на происходящие события?
Я готов ко всему. Ко всему вообще. И ничего, что меня удивило, Ксюша. Готов ко всему. Чтобы не было, я готов. Морально, естественно. Подготовиться физически ко всему невозможно. Только морально.
То есть, если говорить об инакомыслящих, так мы эту категорию определяем, куда уж деваться именно так, чье мнение не совпадает с мнением партии, правительства и агрессивного большинства, этим людям надо понимать, что каток репрессий, извини за этот штамп, он будет усиливаться, хотя куда уж. Да?
И мимо не пройдет, потому что это каток. Ну, широкий охват, большая площадь, соприкосновение. Поэтому мимо не пройдет. Приготовиться всем даже, я бы сказал, режим становится все более тоталитарным, даже не только тем, кто против войны, но и тем, кто недостаточно ярко и громко за, тоже приготовиться. Нужно было демонстрировать свою лояльность максимально активно.
Да.
Как Евгений Петросян на новогоднем клубом «Огоньки».
Да уж.
Изо всех, сил стариковских.
Ну, послушай, этот товарищ никогда не отличался умом и остроумием, и всегда на самых низменных чувствах играл публике. А все его шутки, большинство, были построены и в мирное время, связанные с расовой дискриминацией, с гомофобией, вот со всем этим набором прекрасным.
Мы будем уделять время политикам.
Не будем.
Так, слово пришло.
Ну, ты сам вспомнил, что ты мимо него не прошел, даже тебя это потрясло.
Меня поразило просто. Его анекдоты политические меня поразили.
Небольшая пауза на рекламу, и вернемся через несколько секунд в эфир.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Продолжаем программу «Особое мнение». Напомню, в нашей виртуальной студии Ксения Ларина, ведущая, и Николай Сванидзе, мой сегодняшний собеседник. Я продолжаю вопрос, к чему готовиться? К чему готовиться крупному бизнесу, к тем предпринимателям, которые не успели, как Абрамович, перевести все свои яхты, самолеты и заводы на своих детей, или как Алин и Фридман вовремя соскочить и уехать, и отдавать сейчас, покупать свое право на свободу с помощью вложения в украинскую экономику, как я понимаю, многие из них. А что делать предпринимателям и крупному бизнесу, который остается в России? Каковы тут перспективы, к чему они должны готовиться?
У нас очень специфический бизнес. У нас бизнес в основном силовой. Поэтому все зависит от того, как сложатся дела. У нас бизнес – это полковники, генералы ФСБ и МВД. Вот наш бизнес. С исключением названных собой граждан еще десятка. В основном вот это наш бизнес именно такой, поэтому их проблемы они будут решать с Кремлем. И решат их так или иначе.
Ну, это я поняла. Но я имею в виду, что вот то, что мы о чем мы с тобой говорили, возможно ли, что они примут законопроект или закон, который обязывает предпринимателей, частный бизнес отчислять конкретный процент от доходов на военные нужды.
Я больше скажу, я думаю, что это уже имеет место. Я уверен в этом. Без всякого закона. Зачем закон принимать?
Чтобы это было публично, ты же понимаешь, чтобы это было публично, чтобы они не тайно это делали, это очень важно. Тогда у них шансов нет никаких на то, чтобы сбежать, потому что они попадают под санкции автоматом сразу же. Да?
Я думаю, что уже отчисляют вовсю. Немалую долю. Все отчисляют, как миленькие. Потому что народ старичится, бессмысленно народ беден. Бизнес стригут как овец. Поэтому это уже имеет место. Может быть, и примут закон, может быть, нет. Не знаю. Но стричь будут. дальше тем больше.
Могут ли они официально, опять же, перевести на военные рельсы, не знаю, как это специальный есть термин, ты его знаешь, всю гражданскую промышленность, то, что было во время Великой Отечественной войны?
Я имею в виду мобилизационную экономику.
Да.
Я думаю, что это будет тоже сделано. Тогда экономика не станет лучше. Жизнь не станет веселее, мало того, даже армия лучше не будет. Тем не менее, это будет сделано. Сейчас копируют Сталина. Если он так делал, значит, так и надо. Думаю, что это будет сделано. Под сентименты зал.
То есть условный Урал-вагонзавод с завтрашнего дня начинает делать дулы для танков.
Совершенно верно, да. Макаронный завод начинает гильзы. Благо, диаметр тоже. Вот, так что.
Так, пошли дальше. К чему готовятся бюджетникам? Врачам, учителям и прочим.
Бюджетникам проделывают дырочки для поясов. Дополнительно. Мы затягиваем, естественно. А наша экономика выдержала санкции. Но долгосрочно будет плохо. Она не рухнула. Но это будет затягиваться как удушающий прием. Постепенно затягивается. И деньги будут уходить на фронт. А на медицину и учителей будет меньше. С каждым месяцем. Поэтому, я думаю, готовиться очень трудно жить. Бюджетник. Очень трудно. Чем больше они, кстати, припадут к властной груди, чем хуже бюджетники живут, тем больше они голосуют за власть. На самом деле. У нас есть такая системная традиция.
По поводу мобилизационной экономики, вот уже буквально, по-моему, на этой неделе было распоряжение Путина предоставить в гражданских больницах помещения и возможности для лечения раненых, поступающих с передовой. Это говорит ли о том, что не хватает мест уже в госпиталях? Можно это так интерпретировать?
Может быть. Я не думаю, потому что все-таки какие бы были сейчас цифры раненых, я, конечно, думаю, что больше, чем нам рисуют официальные сводки. Но они не такие, чтобы не хватало места в госпиталях. Скорее, это такая демонстративная акция. Я думаю, что вот мы за наших мобилизованных, для них все. Я думаю, что покажется это так. Я так думаю.
А мы с тобой не обсуждали вот этот удар по ПТУ в Макеевке, где содержались, пока еще так никто цифры не назвал, сколько там было людей. Но судя по тому, что осталось от этого здания, там нет шансов буквально выжить, совсем. Почему они молчали 4 дня? Почему вообще до сих пор, судя по всему, скрывают настоящие цифры?
Я помню Чернобыль, сколько скрывали. Давняя еще советская традиция. Даже до советская, на самом деле. С фронта Первой мировой войны. Английский офицер нападал. Черчилль. Что у русских такая традиция. Они все плохое скрывают. Скрывают плохую информацию. Поэтому сами ее не знают. Сами себя прячут правду. Значит, как доложить в Макеевку? Сколько там не было потерь? 87 или 89 или несколько сот. Мы не знаем. В любом случае, страшный удар. Это удар, который надо доложить наверх. Прежде всего, Путину как? Как? Чтобы не расстроить. Надо думать. Сначала дрожал хвост. Потом хвост перестал дрожать. Нужно было уже думать. И прикинуть, как доложить. Как сформулировать. Ну вот. Начальство республики. На это ушло время.
не боятся ли они, не боялись ли они какого-то возмущения со стороны близких тех мобилизованных, которые находились в этом здании?
Я думаю, что этого боялись в последнюю очередь. Боялись Путин, а не мобилизованных. Это равно боялись мобилизованных, но нет. Боятся начальства. У нас такая система власти. Боятся начальник. Главная задача начальника. Это сделать так, чтобы его боялись больше, чем всего остального. Это есть. Это результат достигнут. Больше всего боятся именно Путина. Ни войны, ни общественного мнения Путина боятся.
Но с другой стороны, мы же видим, уже есть не только партия войны, но партия войны внутри окружения, которая недовольна Путиным. Я имею в виду таких называемые мифические военкоры, их так называют, и на самом деле это те самые критики военных действий, которые открыто критикуют, и как Стрелков, например, да, и руководство, военное руководство страны, и лично Владимира Владимировича. И случай в Макеевке, он стал еще одним поводом для того, чтобы обвинить руководство в абсолютной непрофессиональной работе.
Да, руководство. И армейское руководство. Кажется, про Путина все-таки проходит так, краешком. Но армейское руководство. Пригожин, кстати, к этому руку прикладывает очень сильно. И наняли на фамилии Герасимова. На самом деле, начальник генштаба второй военной стороне. На самом деле, первый, потому что первый военный, он по сути, не военный. Министр обороны, может быть, и дамы, и кто угодно. Шойгу в армии не служит. А главный, конечно, карьерный военный инженер, начальник генштаба. Вот по нему нанесен удар. И ничего, и молчок. И молчок.
Громких отставок нету. Я думаю, наверное, это потому, чтобы не заподозрили, что там все в порядке внутри.
Нет. Громкая отставка будет означать признание поражения.
Да.
Если убрать министра обороны, начальник генштаба, сейчас плохо идут дела. Это Путин не пойдет. Это невозможно. Можно их реально отстранить. Только вот все равно формально оставить все равно при должностях. Другого варианта просто нет. Потому что он не представляет ошибок. Он же ошибок не делает. Он же как папа римский, безгрешен. Ни одной ошибки не было сделано. Ни одной ошибки, дать мы побеждаем. Тогда почему за 37-й? Почему тогда? Тебя снова. Не с обороны. Не получается. Не стыковочка. На это он не пойдет.
Сейчас главные бои идут вокруг Бахмута или Бахмута, и видно, как раздраженный Пригожин, в том числе, как основные силы там сосредоточены именно ЧВК Вагнера. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, почему важен этот город, который уже, как по информации украинской стороны, на 60% разрушен? Почему он так важен для России? Его важно взять.
Это я не могу сказать, Ксюш. Я не стратег. Я думаю, что здесь очень много психологии уже. Упёрлись в этот Бахмут. Стал уже символом независимого от военного
значение, да?
Что так?
Как ты? Говоришь?
Говорю.
Говори.
Человек-оркестр. В основном на духовых инструментах.
Ничего, нет, мы все понимаем. Смотри. Давай теперь немножко поговорим о том, что происходит вокруг в мире. Здесь какое-то, не знаю, может быть, я ошибаюсь, какое-то странное затишье с начала года. Это может быть связано и с тем, что и праздники новогодние, и еще что-то. То одно Рождество, то другое Рождество, каникулы. Но тем не менее, как ты думаешь, какова будет стратегия поведения, скажем так, коалиции анти путинской, если можно так условно сказать. Я имею в виду вот те страны, которые так или иначе помогают.
От объединенных стран.
Да, которые помогают Украине. Да.
Ну, здесь возможны варианты, но я думаю, что в целом помощь Украине будет усиливаться. Конечно, Путин довольно тонко играет. Я бы сказал, иногда успешно. На противоречиях между западными странами. На противоречиях внутри этих стран. Но слишком далеко зашел. Теперь я не могу себе представить ответственного западного политика за стране Путина. Не могу представить. Еще в прошлом году мог представить. До начала войны. Сейчас уже нет. Невозможно. Это будет потеря электората. Несмотря на весь холод, голод, который ему тоже не надо преувеличивать. Голодать никто не голодает. Холод резюмует. Конечно, многие недовольны, особенно в старой Европе, которая далеко от нас географически. Готовы. В общем, Украина, Россия, там, борьба спор славян между собой, как Пушкин писал, хрен с ними. Но новая Европа, которая в курсе дела, которая сама была под нами, бывшие страны нашего ареала, влияние, они давят, конечно, старую Европу, не очень активно. Плюс в Штатах. В общем, разложена единая точка зрения. Я думаю, что обольщаться не стоит здесь сторонникам Кремля и в Кремле. В целом, ветер дует именно в этом антипутинском направлении. Ветер будет усиливаться со временем.
В странах Балтии продолжается активный отказ от символов советского прошлого, от памятников, от топонимики, от названий. Это все очень почему-то беспокоит россиян. Прямо спать не могут, если переименуют улицу Пушкина в улицу Бандеры. В Одессе демонтировали памятник Екатерине. Вот твое отношение к этому. Тут важно понимать. Я просто не знаю, согласишься ты со мной или нет, Коль. Я не считаю это актами вандализма. Их никто не разбивает. Ты видел наверняка, как демонтировали памятник Екатерине в Одессе. Да. Никто его не разбивал, никто его не топтал. Его сняли, и я так понимаю, что у них там есть как, типа какого-то музеона, который был в Москве, да, куда они складывают вот все эти памятники. Твое отношение вообще к этому?
Спокойно. Я бы сказал, что мне не доставляет удовольствие. Снова памятника Пушкина, скажем. Пушкин точно не при чем. Я понимаю, в чем это связано. Антироссийский тренд во всем. Мы этого добились. Мы хотели, чтобы вышли нас влияние российской культуры получили обратный результат. Мы хотели, чтобы отодвинуться границы НАТО. Получили обратный результат. Мы хотели усилить безопасность. Получили обратный результат. Во все получили обратный результат. Финны и шведы вступили в границы. Границы нашего контакта с нами расширились. Язык наш перестает пользоваться успехом в этих странах. Культура наша теряет популярность.
Язык
это основа культуры. Так я вам же даже влияние смотрели, потому что такое даже влияние. Влияние это не автомат Калашник. Влияние это Пушкин, Толстой, Чехов, Достоевский, Шостакович. Вот наше влияние. Оно слабеет. Это мы сами в этом виноваты. Только мы. Удивляться не приходит. Сейчас они сносят вам. Сносят. Это их памятник. Что хотят, то и сносят. Попробуй бы кто-нибудь нам сказать, значит, там какой-нибудь памятник. Или ставить новый. Наше дело. Это их дело. И все. Разговор. кротки здесь.
Но то, что касается не Пушкина и не Екатерины, а памятников так называемым советским воинам-освободителям, это тоже весьма все условно, потому что та граница, когда воин-освободитель превращался в воина-оккупанта...
Когда мы добились того, что наши освободители перестали воспринимать как освободители, стали воспринимать как насильники. Насильники, а мы наследники насильников всего. И войны. Стояли бы там войны. И будь войны, стояли бы. Там война началась, теперь их снова. Мы в этом виноваты, только мы. Только мы. Удивляться здесь нечему. Только самим себе удивляться. Нашей, помимо прочего, даже не говоря о моральной стороне, чисто прагматической, безграмотно, совершенно действия. Безграмотно, не просчитано, ошибочно, глубоко ошибочно, стратегически. Вот их результат.
Думаю, что...
Откатываемся на далекую европейскую почву. Попытаемся прильнуть к востоку Китая. Мы там тоже не нужны. В общем-то, нас терпят, но мы не нужны.
Есть ли там памятники, связанные с Россией, с Русской империей, с Советской империей, убирают, то вполне возможно, что у нас будет такой ответ, я имею в виду у нас в России. Будут возвращать обратно то, что уже успели снести в эпоху короткого периода демократии. И не исключено, я думаю, что ты со мной согласишься, что буквально через какое-то время мы увидим Феликса Эдмундовича Дзержинского на своем месте.
Не исключено, конечно. Но сам это просто докажем, что они правы, подозревая нас во всем. И, конечно. Вы боитесь моего ножа, так вот получите удар ножом. Вот это такая логика. Они говорят, ну вот, мы же говорили, будет Дзержинский, будет и Сталин, все будет.
Будет.
Вот куда они пришли. Это эмоциональная логика. Она понятна, она абсолютно контрпродуктивна. Но она весьма реальна. Очень реальна.
Ну и параллельно с этим мы видим, как идет такая стремительная героизация участников специальной военной операции.
Это, да, это по всем линиям. Естественно. Это естественно. Воюющая страна. Что это сейчас идея просто. Но много людей с большим отрывом. Война, победа, победа, война. Все. Это наше Великое Отечество. Так нам позиционируется. Сами. Наши деды, теперь мы. Путин второй, Сталин. Сталин сегодня.
Ну, послушай, почему люди все-таки, объясни мне, в большинстве своем, те, которые поддерживают все это, которые на это ведутся, почему они это не чувствуют этой элементарной разницы между Великой Отечественной войной прошлого века и сегодняшней войной, которая абсолютно искусственно выдуманная, в ней нет ни идеи, в ней нет правды, да? Как они этого не чувствуют? Что никто, что тогда там действительно наши деды землю свою спасали, да, обороняли, не давали ступить на нее врагу, гнали врага со своей земли. А сейчас-то на чем, сколько можно держаться вот на этом фейке Великой войны, которой нет, которая есть самая
первых,
страшная.
Одна из первых мыслей, допустим, мне в голову после начала войны, страшных мыслей, это слом прекрасной легенды, но прекрасной легенды о русском солдате. Просто солдате благородном освободителе устал, стал жилом, который освобождал Европу, собрался и пришел израненный, горький, мечтавший, что эта война будет последней. Вот этой легенды о русском солдате больше нет. Это страшно для меня лично, потому что у меня отец воевал, и для меня русский солдат всегда сражался с моим отцом. И вот теперь русский солдат сражается не с моим отцом. Будет слова. С стран мира. Это другой образ. Лишенный благородства. Лишенный позитива. Это страшно, на самом деле. Но мало кто это понимает у нас. Потому что спроси кого-нибудь, что ли, знает о Великой Отечественной войне. Что мы взяли Рейхстаг. Что можем повторить. Что еще? Что мы победили. Победа, победа. Пляска. Все. Мы этого добились после 10 лет. Мы снизили, на самом деле, восприятие Великой Отечественной войны с этого благородного такого уровня. С объемного очень. Объемное событие. Снизили просто до того праздника победы. Ну и все. Когда победили, сейчас победим. Делов-то куча. Тогда фашисты, сейчас фашисты.
Здесь, конечно, еще огромное подспорье для них – это великая православная вера, поскольку все они твердят одно и то же про веру царя и отечества, не забывают про это. Сегодня вот ночью наверняка нам будут продемонстрированы кадры, где все эти люди, которые эту войну развязали, будут стоять со свечками в храмах и бить поклоны, встречать Рождество Христово. Вот это вот лицемерие, оно же тоже передается как чума, да, вот воздушно-капельным путем. Мы знаем, как у нас люди тоже совершенно спокойно. Вчера может жену избить, избить человека, устроить какой-нибудь налет, зарезать кого-нибудь. Вот эти вот все вагнеровцы. Тоже, небось, все православные. Наверное, тоже церковь поет.
Проблема сейчас даже на церкви. Не хотел бы ее казаться. Человек. В общем, я агностик. Вот. По сути, неверующий. Но у меня многие люди, вообще моя мама покойна, верили и верят. Поэтому для меня это очень важно на самом деле. Конечно, сейчас наша церковь теряет очень много. Очень много теряет. Идя просто впрягшись за государство. Строившись вслед за государственной властью и одобрив войну, стратегически, конечно, обреченная позиция, обреченная на потерю для политиков электорат, здесь верующие, будут очень большие потери. При советской власти церковь была популярна, она была преследуема, гонима, популярна. Сейчас она как это при власти. Сытые, довольны. Популярность она не приобретет. Нет.
Ну что, у нас последние минуты. Последние минуты. Я думаю, что все равно мы должны поздравить с наступающим Рождеством. Конечно, тех, кто отмечает.
Праздник великий. Праздник великий. Поздравляю всех. Православных первых. Праздник Рождества.
Берегите близких, хочется сказать, поскольку, да, это важная ночь, важный день. Будьте рядом с близкими и не давайте им превратиться. Пожалуйста, не давайте. Ну что, мы на этом должны заканчивать. Спасибо большое. Коля, напомню, что мы выходим с Николаем звонить за каждую неделю. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай нам всех всем здоровья.
Дайте раз прошу прощения за вторую дорожку.
Ничего, ничего. Встретимся через неделю в это же время в 7 часов вечера по Москве на канале «Живой гвоздь». Обнимаю тебя, Коля. С Рождеством. Обнимаю. Тебя и твоих близких.
Здоровья.
Счастливо.